авторская песня «В лицах».
23 часа 5 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Ситивизор», вы смотрите «Эхо Культура» канал. Это авторская песня «В лицах». Я Наталья Болтянская. Я напомню, что у программы есть традиция приглашать в эфир «Эхо Москвы» в эту передачу не только авторов-исполнителей, но и поэтов, которые, по мне, так они, в общем, тоже авторы-исполнители. Сегодня у меня в гостях поэт Эд Побужанский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я должна вам сказать, что вы, в общем, очень редкая птица, которая долетела до середины Днепра. По той простой причине, что за почти 30 лет моей работы на «Эхо Москвы» в качестве ведущей программы авторской песни, вы... Второй так называемый самотек, который мне понравился, потому что не было недели, чтобы мне не приходили диски, книги от людей, которые хотели бы, чтобы я прочитала их и, ну, как максимум, наверное, как-то поспешствовала их звучанию на «Эхо Москвы», а как минимум прочитала. Так вот, в большинстве случаев это было под кодовым названием «Ночь наступила, цирк опорожнился». Это оригинальная цитата из произведения, присланного мне однажды нетленным поэтом. Первый человек был человек с очень смелыми именем и фамилией Александр Гинзбург, то есть прямой тезка Александра Аркадьевича Гинзбурга.
Тезка все-таки.
Да, но с прекрасными песнями питерскими. Вы второй. Мне очень понравились ваши стихи. Давайте сделаем так, чтобы они понравились и нашим слушателям и зрителям.
Я буду делать для этого все возможное.
А скажите, пожалуйста, что-то у нас такое не так со звуком похоже, но сейчас мы это выясним. Мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, вы ведь литературный институт заканчивали?
Если быть совершенно точным, я закончил высшие литературные курсы при литературном институте.
А скажите, Эд, а что вот... Давайте поближе микрофончик. Пришла наша муза звука. А скажите, пожалуйста, что дает вот такое образование? Можно ли научить человека быть поэтом?
Разумеется, нет. И я часто об этом думаю. Литературный институт и вообще литературное образование не дает, не учит писать хорошие стихи, научит не писать плохие стихи. Собственно говоря, вот книга, которая побудила вас...
Да, это хорошая книжка.
...пригласить меня в эфир, она родилась, по сути дела, после 25 лет молчания.
Угу.
То есть я приехал, будучи молодым, подающим большие надежды, 23-летним поэтом, у которого была очень успешная... Первая книга, дебютная, она называлась «Светосплетение», вышла полуторатысячным тиражом в Кишиневе, Молдавии.
Ну что ж себе полуторатысячным тиражом?
По тем временам была доступна только офсетная печать, поэтому можно было печатать тиражи от 1000 экземпляров.
Угу.
Вот. Книга получила очень хорошие отзывы в молдавской прессе, на телевидении, на радио. Вот. И вообще по тем временам я считался такой восходящей звездой молдавской поэзии среди русскоязычных авторов.
Mm-hmm.
Вот. Я был полон амбиций, мои интервью выходили чуть ли, да даже, можно сказать, и на первой странице. Вот в первом номере газеты «Кишиневские новости» на первой странице вышло интервью со мной. Это я говорю все к тому, что когда... Мне выпал второй случай получить дополнительное образование еще и в Москве.
Угу.
А я на тот момент уже закончил Молдавский государственный университет, факультет журналистики по специализации издательское дело.
Угу.
И у меня все было хорошо с работой, с продвижением, со статусом молодого поэта. Вот. И как я, собственно говоря, переехал в Москву на высшие литературные курсы. И вот тут меня как обухом по голове ударило. Я вдруг соотнес масштаб своей творческой натуры с тем окружением, в котором я оказался.
А, я хочу вас попросить об одолжении. Вот поскольку все-таки программа-то поэтическая, мы с вами еще вернемся к вашей биографии. Переоценка ценностей произошла, правильно?
Да, я замолчал 25 лет.
Найдите мне стихотворение, которое вам тогда казалось очень удачным, а попав в, так сказать, современный аналог Ифли, вы поняли, что это совсем не то.
Я не могу сказать, что это не совсем не то, но это рядовое произведение, как оказалось позже. «Город». «Город, обутый в стоптанные троллейбусы». медленно двигался на юго-запад, слизывал бережно, как эскимо, афишные тумбы в шоколаде имен, звякал медью в ушанке вокзальных нищих, лузгал спринт-лотерею и думал, что он вполне столица. Окно частихал, и только желтых светофоров оторванные пуговицы выкатывались на перехлесты улиц. Это стихотворение было написано в 20 лет.
Ага. Можно я задам вам совсем хамский вопрос? Вот смотрите, и думаю, что он вполне столица. Можно ли каким-то образом экстраполировать этот тезис к тому, что произошло лично с вами? Я не знаю, больше ли литературная Москва, нежели литературный Кишинев? Понятно, да? Извините, если этот вопрос обидный.
Он вообще не обидный. Угу. Естественно...
Ну, что скажешь? Ну, вы москвачи, пошли...
Я до сих пор, я буквально сегодня получил письмо... от редактора «Альманаха», который выходит в Кисловодске, называется «Литературный Кисловодск». Причем, что удивительное, письмо пришло на бумаге, ага. Вот конвертики.
А, все по-честному.
Рукой написанное. Вот, и там были слова благодарности за присланную книгу в подарок. Вот. И особой строкой проходила мысль, что книга получилась очень московская. Вот с этим ударением мне не свойственным, как вы заметили.
Понятно. Хорошо. Давайте мы перейдем сейчас к стихам из сборника «Между слов». Скажите, пожалуйста, мне показалось, или в этих произведениях есть довольно четкая гражданская позиция?
Мне кажется, здесь сложно как-то увильнуть от этого. Я постоянный слушатель «Эхо Москвы». Сейчас еще к этому добавилось «Радио Свободы». Вот. Между делом, когда я устаю от новостей, слушаю «Радио Орфей».
Понятно.
Моя позиция более чем
выражена. Все понятно.
Выражена.
Хорошо. Читаем.
Из новой книги.
Угу.
Шут. Страна, я твой нештатный шут, я спутал рамсы, горчит твой пряник, да и кнут, увы, не гамсун. Страна, я снова пью в тебе, иначе в петлю, вон Петя язвенник терпел, помянем Петю. Печеньки слопал печенек, осталась пшенка, Олег не вещь, разбит ковчег, и путь не шелков. Я шут, но ведь и ты, тю-тю, прости, нахала. И это, выключи утюг, достал Михайлов.
Ха, интересно. А скажите, пожалуйста, а как закончился ваш этот самый вынужденный целибат?
Я искупил.
А как вы поняли, что вы искупили? Сидел, как это, молчал, втягивал ту информацию, которую давали на... Кстати, это правда? Вот я слышала от кого-то из приятелей, что, дескать, вот эти вот высшие литературные курсы, они в каком-то, до какой-то определенной степени могут считаться таким современным аналогом когда-тошнего легендарного Института филологии и литературы, вот этого ИФЛИ. Угу. Знаете, да, о чем я говорю? До какой степени это так? Я понимаю, что оценить на собственном опыте трудно, но, может быть, читали что-то, ощущения каковы?
Я очень благодарен этим курсам. В то время еще можно было, вообще удивительная история, переехать в Москву, получить отдельную комнату в легендарном общежитии на Добролюбово, отдельную комнату, получить бесплатное образование. 2 года прекрасной жизни в Москве на творческом семинаре Юрия Кузнецова. При всем при том, что я не могу считать Юрия Кузнецова своим учителем в поэтическом смысле, и более того, как преподаватель он часто был очень косноязычен и читал вот по бумажке что-то вот буквально бубнил, и сложно было разобрать.
Но стихи-то у него есть прекрасные.
Стихи потрясающие, и некоторые стихотворения, собственно, и перевернули меня и заставили по-другому взглянуть на поэзию. Часто бывает, что влияние метров, оно нелинейно, не от вот лектор, слушателя аудитории, оно бывает даже просто от присутствия рядом, от каких-то незначительных реплик, от каких-то кивков, от похлопывания по плечу, невзначай брошенных фраз. Ты получаешь от этого контакта гораздо больше. мои годы учебы на высших литературных курсах я называю золотым временем моей биографии. К нам, читали лекции люди книги, то есть лекторы, которые, за плечами которых, помимо там традиционного статуса доктора наук, и
были еще многочисленные, так сказать, урожаи человеческих судеб и умов. Давайте еще почитаем.
Муха. То понос-то золотуха, то еще какая дрянь. Не кружи над ухом, муха, не буди в такую рань. В голове темно и сухо, соловьи молчат в груди. Тяжело под мухой, муха, цокотуха, не гуди. Ля комедия финита, разнесен на щепки лес. Бац! А главный попиитом мне письмо прислал с небес. Пишет он: не кисни духом, жизнь твоя и грех, и смех. Рассмеши меня. А муха просто точка в том письме.
Это по-бужански у нас в гостях. Мы читаем стихи и разговариваем о поэзии. Знаете что? Вот я слышала как-то воспоминания людей, которые присутствовали на исторических и легендарных уже таких самостийных, самоорганизованных чтениях стихов в Москве на Маяковке в конце 50-х годов. Эти люди довольно честно говорили, что далеко не каждый из читавших собственные стихи был, так сказать, велик. Но в какой-то степени я потом, даже тех, кого я смогла найти поэтов, я их нашла и почитала. И для себя я сделала такой вывод, что это вот все такое ораторско-маяковское направление, которое очень доходчиво. И среди современных поэтов я тоже знаю таких. Вы абсолютно не относитесь к этой категории. Тут все очень мелко вышито и сложно заправлено. Скажите, пожалуйста, а для кого вы? То есть вы же не для стадионной поэзии. Это все надо читать и вдумываться.
Разумеется. Но мне кажется, любой творческий человек в момент творческого акта не думает, для кого, зачем ему важно выразиться. А уже потом уже начинаешь искать свою аудиторию и думать, кому это может быть интересно. Я думаю, что мои стихи будут понятны моим ровесникам, людям, захватившим, возможно, остаток советских времен, ну, там где-то 40+.
И не сегодня. Как драгоценным вином, да?
Может быть, и сегодня. Вы знаете, у меня...
Можно я вас еще спрошу? Да. Вам удается, что называется, заработать себе на жизнь своим литературным трудом?
Да, я в 20 лет сформулировал очень четко, будучи молодым, подающим большие надежды поэтом. Вот, я понял, что я хочу зарабатывать стихами и жить, читать стихи. Вот. Я так сформулировал свою задачу, свое желание в небесную канцелярию. Вот. И, собственно говоря, то есть я четко сказал, что я хочу жить стихами. И вот спустя 25 лет все сбылось. Другое дело, что сбылось не точно. Я основал поэтическое издательство «Образ». И вот последние 6 лет, собственно говоря, это главная тема моей жизни. Вот. Я действительно живу за счет стихов, но не за счет своих.
Угу. То есть вы издатель?
Редактирую и как издатель, да. Угу. Собственно говоря, 5 лет я честно редактировал чужие стихи и, собственно, этим искупил. На 6-й год, то есть за год вот до своего юбилея, который состоялся в этом году, у меня написалась эта книга. Я там специально поставил даты, хотя я... Вот как издатель и редактор я не сторонник датировки книг по нескольким причинам. Вот. Для того, чтобы показать, что это не избрано, это стихи одного года. То есть эти стихи написались в прошлом году. Собственно говоря...
То есть такой выполз был, выражаясь энтомологическим языком.
Да, пришлось... Ну, вот я думаю, что это как награда за то, что я 5 лет, честно, свернул все другие...
Вы такой фаталист, да? Что, мол,
абсолютно.
С ума сойти. Давайте читать еще.
У меня стихи короткие, я, может быть, там блоками буду. Парность. Ты в Риме или Дублине, а я тут мерзну с голоду в одном носке, разлюбленной на всю седую голову, из жадности, из жалости, во имя высшей ценности. Вернись ко мне, пожалуйста, для парности и цельности.
Хорошо.
А вот, собственно говоря, стихотворение, которое, с которого и началась книга «Между слов».
Угу.
«Забытые крылья». «Во мне не осталось ни веры, ни дара, ни сил, ни сорваться с перил, но где-то на дне чемодана есть пара еще не надеванных крыл. Во мне не осталось ни прыти, ни пыла, один только пепел да прах, и солнце остыло, и ветер в затылок, и вдох, или вздох, или взмах».
Я хочу напомнить, что в гостях у нас поэт Эд Побуженский, и хочу вас спросить еще вот о чем. Ну, помните все эти уже когда-то яркие написанные строчки, которые потом стали общими местами, типа глаголом «жечь сердца людей»?
Да.
Как вы относитесь к этой задаче поэзии, или, может быть, вы считаете, что это мнимая задача?
Все зависит от времени. От времени, от страны, в которой находишься. Иногда бывает, что роль поэта, ну, когда все в окружающем мире благополучно, салонная, и поэзия такая. А иногда бывает, что надо жечь и выходить на площадь и читать с трибуны.
Uh-huh.
Вот. Это вопрос гражданской позиции, но я убежден, что поэт всегда должен быть перпендикулярен власти.
Uh-huh. Вот, в любом случае.
Да, всегда можно найти, за что власть не любить.
Просто искать в себе.
Не искать, но это позиция либо отстраненности, не выходя из комнаты, не совершая ошибку, либо позиция критического отношения к власти, она, мне кажется, ну, наиболее
хорошо. Это поэт, да? А ассенизатор водовоз не должен быть критичным к власти?
Думаю, нет, он выполняет свою роль.
Нет, я просто Маяковского сразу вспомнила.
Да.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот еще что. Вот человек, который пишет стихи, я достаточно часто имею дело с людьми, которые пишут, по меткому выражению поэта Кушнера, такие не до стихи, но не до музыку. Я говорю о людях, адептах жанра авторской песни. И хотела вас, между прочим, по боку спросить, может быть, случайно вам ваш учитель Кузнецов говорил, как он относится к песням на его стихи написаны. Их есть несколько, и самые яркие из них – это «Муха», и это «Было так, если верить молве или не было вовсе». Я не помню, как называется это стихотворение. Но, в общем, обе песенки написаны автором Александром Мирзояном. Я знаю, что например, Нобелевский лауреат Бродский на дух не переносил, когда кто-то смел писать песни на его стихи. Я знаю, что этого очень не любит Кушнер, один из, как сказать, поемных поэтов. Вот. Как вы считаете, существует ли музыкальная задача применительно к поэзии? В то же время, с другой стороны, там Игорь Северянин, он пел свои поэзии, да?
Ну, и Вертинский.
И Вертинский, и я что-то слышала аж про Марину Ивановну, что что-то она там такое пела, про под гитару проверить, сами понимаете, никак уже не проверишь.
Ну, и Булат Акуджав.
Булат Акуджав, человек вообще, который придумал этот термин «гитарная поэзия», не нравился ему термин «авторская песня».
Ну, если вы хотите знать мое мнение, то мне кажется, что для популяризации своего творчества и вообще вот для цели продвижения...
Самопромоушен, понятно.
Самопромоушен. Конечно, петь песни легче, лучше, проще, доходчивее. Вот. Ну и более того, скажу честно, зачастую, когда стихи звучат вместе с музыкой, то и требования к стихам как-то упрощаются. Потому что, ну, на мой взгляд, всегда можно что-то пропеть, что-то сглотнуть, где-то смазать.
Плохую рифму, например, да?
Плохую, слабую или неинтересную, скучную. Никогда
ну, всегда. Это, вы же пишущий человек. Я... Никогда всегда имеет полное право на существование, если это обусловлено смыслом и контекстом. Равно как и любовь и кровь. Вот скажите, что я не права, и я вас застрелю.
В прямом эфире.
Ну, конечно. Представляете, какой рейтинг будет у программы?
Вот с этим мне очень сложно бороться, поскольку я вот веду свою страницу на Фейсбуке, и когда я пытаюсь объяснить, а у меня большое количество друзей-подписчиков, там под 6 тысяч, и практически человек, ну, где-то 80% из них – это люди пишущие.
А вы их редактируете?
Не всех, конечно, они друзья и подписчики.
Ну, вспомните у классика. Как,
вот я хотел сказать как раз об этом.
Читатель ждет уж рифмы розы, на, вот возьми ее скорее.
Контекст, да. Если что? Это ирония...
Извинил?
Если...
Рифму морозы и розы.
Смотрите, мне очень сложно с этим бороться. Когда я пытаюсь начинающему автору объяснить разницу между хорошей, интересной, вкусной рифмой и задерганной, затасканной, затертой, вот, и в качестве примера привожу вот, либо там какие-то расхожие неудачные глагольные рифмы, вот, либо известные рифмы со словом «любовь», «всегда», «никогда», вот, то тут же, поскольку у каждого под рукой есть Google и Яндекс, мне в качестве комментариев вываливают цитаты из классиков, ну, из классиков, из мэтров, из авторитетов, у которых эти рифмы встречаются.
А вы говорите, что дурное поведение других – это не пример для подражания, а повод для осторожности, да?
Вы знаете, я говорю... Ну, я вот задумался на эту, про это и вспоминаю Вознесенского. У него потрясающие стихи есть... В человеческом организме 90% воды, так, наверное, в Паганине 90% любви. И все стихотворение построено на вот этих неточных рифмах, приблизительных, ужасных. Ага. А при этом стихотворение вот держит тебя, вот не разомкнешься. А Юрий Кузнецов, мой любимый, особенно ранний, он тоже использовал очень простые рифмы. Это не является определяющим.
Ну, так вы меня подтвердили.
Я вас подтверждаю в этом плане. От контекста, от масштаба, от решаемой задачи. Но если говорить непосредственно о моем творчестве, я так не буду рифмовать.
Угу. А много на себя берете? Так, мое творчество, да?
Я тоже это, сталкивался с этим. Можно ли так говорить? Ну, давайте возьмем это в кавычки.
Хорошо, давайте почитаем.
Селфи. А воздух мая густ и чист, и пахнет чем-то сладким в парке, где я разучиваю чиз, улыбку из-под селфи-палки. Вокруг так много красоты, и ранней жизни без изъяна, и только так не кстати ты из обращения изъята. Еще одно. Божество. Я не виновник торжества, моя вина лишь в том, что я любовник божества, и с ним делю свой дом. Мой дом похож был на кабак и даже на вертеп, но божество сказало: «Ах, ты столько претерпел!» Оно сказало мне: «Пора, забудь, что было до, мне по душе твоя нора, но время ведь гнездо». Теперь повсюду волшебство, сияет дом, как храм, и мне прощает божество нытье, питье и храп.
Хм, хорошо. Напомню, что в гостях у нас поэт Эд Побужанский. Скажите, пожалуйста, а вот если взять... Ну, понятно, что в какой-то степени заболевание поэзии сродни пубертатному акне. То есть практически каждого это не минует. Я буквально сегодня утром читала Млечинского, Брежнева, и выяснилось, что Леонид Ильич тоже писал стихи в юности.
Прекрасно.
Вот, и не он один, мы с вами знаем. А вопрос вот какой. Из тех ваших подписчиков, из тех, так сказать, кто обращается к вашему референтному мнению, много молодых людей?
Вы знаете, нет.
Более того, я даже... осложню или упрощу вопрос. Не молодых людей, а молодых поэтов, которых эта ветрянка накрыла только что. Недавно.
Я уж... Теперь я не знаю, как отвечать. Если отвечать на ваш вопрос без уточнения, угу. Отталкиваясь от формального возраста, то таких авторов у меня и в нашем издательстве очень мало. Угу. Как правило, мы издаем книги поэтов, 35 плюс.
Угу.
Вот. Если исходить из вашего уточнения, то очень много жизненных ситуаций, когда поэт, будь то мужчина или женщина, писал стихи в ранней юности, в молодости, бросал, занимался чем-то другим, был врачом, учителем, инженером.
Угу.
А выйдя на пенсию...
Вернулся.
Возвращался к стихам.
Обычно это чудовищно.
Мой опыт показывает, что не всегда это чудовищно. Иногда это бывает очень интересно.
Вы удивительно оптимистичный человек. Давайте еще немножко почитаем.
У меня большая практика и возможность анализировать.
Давайте еще почитаем.
Пока все о любви. Гриб. Я хожу по кромке гриппа, оступлюсь и упаду. И тогда дней семь небритым мне на дне лежать в поту. 38, 39, чай имбирный терафлю. И наверх, сквозь бред недельный, я люблю тебя, люблю. Немножко иронической поэзии добавим. В парке. У нас не ласки и объятия, не поцелуи под луной. У нас интим мероприятие, организованное мной. Любви не громкое событие, обычное для этих мест. Объятие, может, не соитие, но тоже внутренний протест. Мы спрячемся в тени акации, и хоть скамейка не кровать, несогласованную акцию я никому не дам прервать.
Между прочим, поцелуй под луной тоже штамп. Хочу вам заметить.
Здесь об этом нет ни слова.
Мне показалось?
Да.
Можно текст?
Пожалуйста.
Простите, пожалуйста. Вторая строчка, пожалуйста.
А, в этом смысле? Ну, здесь же идет отрицание.
Ну, хорошо. Еще одно.
«Московский роман». У этого стихотворения, я его часто читаю на своих нечастых выступлениях, есть как апологеты, так и противники. «Московский роман». «Для каждой Наташи за 40 найдется свой пылкий Фархад. Он любит все 6 ее соток и двушку в панели УМКАД. Он знает по-русски 3 слова, но варит божественный хаш. Ну как не влюбиться в такого? Тут хочешь, не хочешь, отдашь. Наташа б хотела Сергея, Ивана, Федота, Петра, но те то женаты, то геи, то ждут у аптеки с утра. Фархад хоть не знает озона, но страсть в его сердце кипит, ведь вид из окна на промзону прекрасный на жительство вид».
Очень хорошие стихи. Понятно, почему, так сказать, в неполиткорректности, можно сказать, в политическом хейтерстве наверняка обвиняют, но стихи очень хорошие.
А знаете...
Подождите. Я сейчас напомню, что в гостях у нас поэт Эд Побужанский. Мы сейчас прервемся на рекламу, а затем уже после рекламы мы начнем с вопроса «А знаете?».
Авторская песня «В лицах».
В это воскресенье в программе «Не так». Судебное разбирательство по делу о гибели парохода «Владимир 1895». «Не так». В воскресенье сразу после полудня. Городские легенды на страницах романа. На эту тему говорим в воскресенье в программе «Книжное казино». Гость передачи – писательница Анна Берсенева. «Книжное казино» – воскресенье после 15.
Украинские радикалы-бандеровцы в Киеве засунули в мусорный контейнер почетного ветерана труда Маргариту Соломоновну Журко.
Шо? Украинская власть запретила российский сыр.
Да идите-то, что такое?
В центре Киева нечего есть известному российскому журналисту Матвею Гонопольскому.
Да ладно. Алло, дядя, что там у них?
Слухай, да шо ты веришь всяким злыдням? В Киеве прекрасная погода. Включай радио «Эхо Москвы». Я подробно расскажу, что там у них. А на самом деле, что там у них в Украине.
Образовательная программа на русском и украинском языках.
Теперь слушайте программу по воскресеньям после 17 часов.
Гости воскресной программы «Телехранитель» – актриса Мария Миронова, режиссер сериала «Садовое кольцо» Алексей Смирнов и по телефону продюсер сериала «Садовое кольцо» Валерий Тодоровский. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Авторская песня «В лицах».
23.35 на часах в студии «Эхо Москвы». Это программа «Авторская песня в лицах». Сегодня мы не поем, сегодня мы читаем. У нас в гостях поэт Эд Побужанский. А знаете, сказали вы мне за секунду до рекламы.
Я хотел просто рассказать историю создания этого стихотворения.
Угу.
Ведь это всегда же интересно, как, у кого из какого сора, что растут стихи. Не ведая стыда. История очень интересная. Я просто пошел в парикмахерскую рядом с домом постричься. Мастер, который меня обслуживал, женщина средних лет, крашеная блондинка, славянской наружности.
С подружкой, с коллегой, видимо, болтала, да?
Нет, она меня стригла, но при этом у нее на столе вот... когда ждешь клиента, как-то надо коротать время. У нее на столике перед зеркалом лежал открытый на середине дамский роман. Знаете, есть такие в розовых обложках.
Да.
Вот. И тут зазвонил смартфон, и на нем высветилось там «Фархад вам звонит». Вот. И тут у меня, пока она меня стригла, возникла история, вот, что может связывать этого мастера с Фархатом. Что за Фархат? Откуда? Почему он звонит? Вот. И уже вернувшись домой, я записал это стихотворение. А недавно, готовясь к одному из своих выступлений, я снова пошел в эту парикмахерскую, обслуживался у этого же мастера и спросил ее, уходя, как ее зовут. Поскольку мы не были знакомы, я только визуальную знал. И она сказала Наташа.
Ну, в общем, то есть попадание было 100%.
Да, да. Да. Но это стихотворение я, конечно же, не рискнул ей читать.
Ну, я думаю, что, в общем, правильно. Есть ли что-нибудь такое еще неполиткорректненькое?
Я избегаю непосредственно таких тем.
Ну, тогда давайте, в конце концов, это вам решать. Я могу попросить, а вы можете отказаться. Давайте читайте.
«Сосед. По утрам холодный свет выпадает белым снегом. Вот идет сосед, а след заметает белым светом. Я кричу ему: сосед, но сосед меня не слышит. Он идет сутул и сед. Дальше, дальше, выше, выше». Старородящая. Пусть говорят старородящие, но ты-то знаешь, в 43 одно лишь важно настоящее, оно бьет ножкой изнутри. Неважно, женится, не женится, и как ты до того жила, сейчас ты женщина-роженица, а значит, Богова жена.
Ну, хорошо. Еще?
Огонек. Бог есть любовь и мир, и май, и много там чего. И ты как хочешь, понимай молчание его. Бог есть, а то, что он молчит, так нам и невдомек, что это он зажег в ночи надежды огонек.
А заявки принимаете?
Да.
Я хочу парад.
Я запланировал его к чтению.
Но в другом месте. Не, ну вы можете, опять же, плыть по собственной пачке Беломора.
Мне, наверное, надо сказать несколько слов об этом.
Конечно.
Оно написано 9 мая 2017 года. И когда я его вот таким свежеиспеченным выложил в Фейсбуке, то огреб по полной.
Еще бы.
друзья и подписчики реагировали сдержанно, а вот случайные залетные негодовали. Дело в том, что я родился в Советском Союзе и воспитывался как обычный нормальный мальчик. У меня был набор оловянных солдатиков.
Пионерский галстук, октябрятская звездочка.
Я имел в виду, что я... Это все было, конечно. Я играл в войнушку во дворе. На день рождения родители мне один раз подарили танк на радиоуправлении. В другой раз автомат. Угу. Помню, как сейчас помню, 5 рублей он стоил. И при нажатии на курок треск издавал, и лампочка горела красным там в дуле. Вот. То есть я вот, но благо мне этот милитаризм быстро сошел. Я отслужил 2 года в армии, повзрослел, и теперь меня пугает милитаризм, который проповедуется в нашей стране. По сути дела, я пацифист. И мне непонятна ни эстетика военная, ни красота оружия.
Ни насаждение.
Ни то, как это пропагандируется сейчас. Малолетние дети в военной форме.
Да, это я думаю, что вы все сказали. Читайте. Мне очень понравилось это стихотворение.
Это оборотная сторона парада. Угу. Потому что мы все смотрим на одну сторону войны, забывая
о другой.
О другой. Для меня очень знаковое стихотворение «Парад». Да разве возможно такое? Колонной угрюмо гремя, 3000 больничных коек ползут по брусчатке Кремля. За ними немыми рядами, попробуй-ка глазом окинь, ползут, шевеля гробами, кладбищенские полки. А следом фургон крематорий на гусеничном ходу. Он в этом году был одобрен на полигонах в аду. И солнце все выше и злее, а тот, кто устроил парад, мне машет рукой с мавзолея, и китель блестит от наград.
Ну, тогда и «Скрипача» надо прочитать.
И «Скрипача»...
Я не права?
Да, я прочитаю еще одно стихотворение, а потом «Скрипача». «Война». Оно тоже близко к этой теме. Твои генералы в конец ошалеют, в широких лампасах нет правды и чести, шинели из драпа пропахнут Шанелью, Шанель номер 300, Шанель номер 200. Война всех пометит кровавою охрой, вовек не отмыться, не смоешь ожоги, и то, как мы жили, и бедно, и плохо, покажется лучшими днями для многих». А «Скрипач» у нас какая страница?
Вы обнаглели.
58. «Кругом враги, нас окружает НАТО, окапывайся, бди и не пиликай. Но скрипка не саперная лопата, сухой суглинок не алябьев с глинкой, не площадь, плац разбитый сапогами, и солнца нет за тучей багровой. Но чтоб не оказаться в смрадной яме, играй, скрипач, из ямы оркестровой».
Очень хорошие стихи, на самом деле. Скажите, пожалуйста, к сожалению, время наше истекает. Можете ли мне вкратце ответить на мой любимый вопрос, только очень вкратце. А чем платите за возможность вот хорошо излагать? Понятно, что закон сохранения энергии, вы должны чем-то за это платить.
Мне кажется, что это кредит, и мне пока сложно сказать, чем я оплачиваю. Может быть,
право.
Плата еще впереди.
Отлично. Просто я не ожидала. Я напомню, что у нас в гостях поэт Эд Попужанский. Скажите, пожалуйста, а кроме стихотворения по поводу рождения племянницы Верочки, что-нибудь оптимистическое по-настоящему у вас есть? Кстати, про Верочку очень удачно было, очень теплое такое стихотворение. Я понимаю, что это, так сказать, семейная история. Вот. Но есть что-то по-настоящему оптимистическое?
Ну, не знаю. Давайте вот это попробуем.
Давайте.
Том-ям. Это стихотворение посвящается поэту Александру Лебедеву. У нас был недавно концерт на двоих. И перед концертом Александр пригласил меня к себе домой порепетировать. И приготовил чудесный том-ям, тайский суп на кокосовом молоке. И вот, собственно говоря, такое стихотворение. Том-ям в том доме щей сытнее и гуще, но друг тамбовский не посмотрит косо. Ведь всем известно, что в московских кущах всегда есть кокс и спелые кокосы. Щи да окрошка, вот харчи поэта, а тайский суп лишь манифест протеста. Но я, конечно, умолчу об этом и ложкой подберу со дна подтексты. А у меня ни лома нет, ни ляма, зато есть том затертый Мандельштама, да миска среднерусского том-яма, да целый мир от Сао до Сиама.
Хорошие стихи. Я бы еще попросила вас зону прочитать. И если успеем, поэта.
Я, кстати, как вот здесь том, затертый том Мандельштама, вспомнил ваши стихи о том, что им все равно мастер или Воланд, и Томми Камбродского их не возьмешь.
Понятно, спасибо.
Это близко к этому. Так, сейчас зону читаем?
Да.
Ну, это совсем такая жесть. Зона. В государстве барачного типа, в обнесенной колючкой стране, надо жить неприметно и тихо, засыпая глазами к стене. В душной зоне с фан-зоной шансона важно помнить не хоку, а хук, и готовиться к шмону ОМОНа, даже если ты трижды худрук. Не тянуться за сладким объедком, благодарно целуя сапог. Солнца нет над режимным объектом, дым отечества стелится смог.
А вы знаете, хотел спросить, а когда-нибудь, я не знаю, в экстремизме вас обвиняли?
Нет.
Посмотрите, как это упущение. Но это, видимо, их упущение, а не слабость стихов, потому что стихи, по-моему, вполне доходчивые. Вот давайте еще успеем все-таки. Поэта обязательно. Он прямо буквально через страничку.
Поэт из меня нерадивый. Топчусь возле пятой колонны. К тому же я очень ранимый. Почти как сержант из ОМОНа. Во мне недостаточно спеси, чтоб жертвой упасть копипаста. Я автор единственной песни, и спел ее даже не Басков. Мне быть бы смелее, наглее, и тоже бывает некратким. И что мне издать к юбилею? Двухтомник, трехтомник, тетрадку. Но, слава богу, вышла
книжка. Ну что ж, на этом мне остается, во-первых, вас поздравить, во-вторых, сказать, что все у вас получится. И я надеюсь, что в следующий раз, когда вы решите как-то взять на себя некое искупление, может быть, это будут просто лишние стихотворные строчки, а не редактирование чужих стихов. Поверьте, вы этого вполне заслуживаете. Поэт Эд Побужанский у нас в гостях. Это программа «Авторской песни» в эфире «Эхо Москвы». Я Нателла Болтянская. До встречи через неделю. Спасибо.
Спасибо.
Авторская песня в лицах.
Мы не делаем.